Приветствую вас, дорогая церковь. Замечательный гимн, который призывает нас, он закончился вот этими словами, преобразиться в образ Христа. И как раз соответствует моей теме. Как вы помните, я проповедую последние разы на тему о совершении нашего призвания. По мысли апостола Павла мы в теле Христовом уподоблены органам, которые выполняют свою функцию. И каждый из нас занимает какое-то свое положение в этом теле. И мы исполняем эту свою функцию, которая возложена на нас. И если мы эту функцию не исполняем, то страдает все тело. Страдаем, в принципе, и мы от этого. И что? Вот мы начали размышлять о том, что каждый призван что-то делать в теле Христовом. И для того, чтобы что-то делать, соответственно, должно быть определенное состояние. Апостол Павел использует этот образ органов в теле. И если продолжить эту же мысль, то каждый орган в теле что-то выполняет, исполняет какую-то функцию. Но для того, чтобы он мог исполнять свою функцию, которая в теле на него возложена, у этого органа должно быть соответствующее состояние или условия, при которых он может исполнять эту функцию. Ну, например, постоянство химического состава клеток или обновление старых тканей, восстановление. То есть все-все, вот если смотреть физиологию, очень интересно. Не зря апостол Павел использует эти образы. Также и в духовном смысле у нас должно быть определенное состояние для того, чтобы мы могли исполнять ту функцию, которая возложена на нас. И мы уже говорили о том, что обеспечивает правильное исполнение призвания. Это наше пребывание во Христе. И мы говорили о некоторых признаках, которые говорят о том, что мы пребываем во Христе. И мы уже затронули тему наполнения Словом Божьим и тему исповедания наших грехов. И сегодня я хочу предложить еще одну тему, которая непосредственно оговаривается апостолом Павлом в 12 главе к Римлянам, где он подробно говорит о как раз служении дарами в теле Христовом. И тема сегодняшней проповеди – это преобразование нашего ума. И я прочитаю 12 главу послания к Римлянам с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Всего лишь два стиха мы возьмем из этой главы. Ниже идет как раз размышление о том, как исполнять свое призвание, какие есть дары в теле Христовом, на что они направлены. Итак, апостол Павел начинает эту главу такими словами: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». И о чем здесь можно сказать? Здесь в русском переводе не совсем понятно, потому что в греческом там есть предлог «диа», который означает «через» или «из-за». И вот здесь апостол Павел, если вы знаете, о чем он говорил раньше, представляете себе контекст послания к Римлянам? Не представляете, не все представляют. Апостол Павел говорит о том, что Бог исполнил свои обетования в Иисусе Христе, спас нас от греха, и посредством Иисуса Христа мы можем иметь спасение. И апостол Павел говорит: из-за милосердия Божия, из-за милости Божией к вам. Из-за милости Божией к вам. То есть вы испытали милость Божию на себе. Если вспомнить пророка Исаию, когда он предстал перед видение пред лицо Божие, вот вы помните, 6 глава книги пророка Исаия, он первое, что осознал вот, в присутствии Божьем, это свою греховность. Он так и говорит: смерть мне теперь, потому что я грешен и живу среди грешных людей. Но вы помните, Бог посылает ангела, и там вот образ очищения. И вы заметьте, Бог говорит: теперь грех твой и беззаконие твое удалено от тебя. А теперь смотрите, какая реакция Исаия на то, что Бог его, фактически это образ спасения. Мы под этим подразумеваем спасение, как удаление от греха. Какая реакция Исаия? Он отвечает на Божий призыв. «Вот я, пошли меня! Вот я, пошли меня! Ты проявил ко мне милость, ты удалил от меня мои грехи, ты фактически меня спас. Пошли меня, я буду исполнять твою волю». Вот здесь апостол Павел говорит примерно то же самое. «Из-за милосердия Божия к вам представьте тела ваши и далее в жертву». Да? То есть, испытав на себе милость Божию, как вы можете оставаться безучастными? Как вы можете не ответить на Божий призыв? И этот призыв звучит каждому из нас. Представьте тела ваши для разумного служения. Итак, следующая мысль. Апостол Павел использует образ жертвы, ветхозаветной жертвы животных, которая приносилась для того, чтобы иметь общение с Богом и посредством этой жертвы иметь покрытие грехов. И апостол Павел говорит: «Тела ваши представьте в жертву». Знаете, вот какое, давайте задумаемся, какое отношение ветхозаветного человека было к жертве? Что для него представляла жертва? Ну, правильное отношение я имею в виду, не такое вот в кавычках, принес жертву, пошел дальше, как ритуал, ничего под собой не представляющий. Но вот правильное отношение к жертве, какое должно было быть у ветхозаветного человека? Благоговение, да, вот одна из основных характеристик – это благоговение, понимание, для чего я это делаю, понимание, что за этим стоит. И вы знаете, вот человек должен был принести или первородное, или не обязательно первородное, но что-то вот, если это животное, без порока. А заметьте, вот мы обычно что-то хорошее оставляем для себя, но здесь… Человек должен был принести без порока. Если, например, это хлебное приношение было, то человек должен принести и не просто зерна, там, муку, но возлить елей и принести определенные пряности. А это все стоило денег. То есть, смотрите, человек отдавал то, что ценно. То, что ценно, то, что представляло значение, огромное значение, особенно в то время, для него. И он не жалел это принести пред Бога, пред Богом, пред его лицом, в храм или в скинию, как это было. Здесь апостол Павел использует этот образ. Представьте тела ваши в жертву для служения. Вот как мы себя представляем перед Богом, как служители? А служение мы уже, вот, если вспомните первую проповедь, оно не обязательно вот в контексте нашей поместной церкви. Везде, где мы находимся, каково наше служение перед Богом? Как мы к этому относимся? Есть ли у нас благоговение? Есть ли у нас вот это вот отдать Богу лучшее, не пожалеть чего-то своего лучшего для того, чтобы отдать, может быть, ближнему своему и тем самым послужить Богу, или, может быть, даже и врагу? То есть вот апостол Павел использует этот образ: представьте тела ваши в жертву, отдайте самые ценные. Следующая мысль для разумного служения вашего. Вот слово «для», предлог «для», он здесь выделен курсивом, значит, его нету в оригинале. И действительно, довольно-таки сложный отрывок для переводчиков, но общий смысл переведен правильно. Но хочу еще один смысловой оттенок здесь передать, потому что, вот, чтобы нам глубже вникнуть и для себя, может быть, какие-то еще новые мысли почерпнуть. Вот слово «разумное служение» здесь стоит в родительном падеже, а в оригинале, в греческом, стоит в винительном падеже. И там нет слова предлога «для». И смотрите еще, как можно перевести это место. Представьте тела как разумное служение. Вот здесь смотрите, не просто вот мы исполняем какое-то служение в церкви, или, может быть, миссионер, или, может быть, вне стен церкви, но здесь, может быть, даже мысль стоит то, что представьте свою жизнь как служение Богу. Не просто какое-то конкретное служение, но представьте свою жизнь, свое тело как временное, да, вместилище нашей души здесь на земле. Представьте вашу жизнь для служения Богу. И неважно, в какой сфере это будет происходить. Вот еще один смысловой оттенок, который также не будет ошибкой здесь осветить. И апостол Павел начинает вот эту главу как раз вот о том, чтобы нам иметь правильное отношение к нашему служению, иметь правильное отношение к нашей жизни, как служение перед Богом. И дальше он говорит, что для этого нужно делать. Что нужно, каким нужно быть человеком, и каким нужно быть, может быть, даже внутренне, для того, чтобы служить Богу. Итак, следующий стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Два слова «сообразуйтесь», «не сообразуйтесь», но «преобразуйтесь». Слово «сообразоваться» – интересное слово. Оно может быть переведено еще как «формируйтесь» или «становитесь», «формироваться» или «становиться подходящим для чего-либо» или «соответствующим чему-либо». Смотрите, апостол Павел говорит, «не становитесь подходящим этому веку» или «не формируйтесь по этому веку». То есть одна ситуация. Мы можем формироваться по образу этого века. То есть, другими словами, век этот формирует нас. Причем, смотрите, интересно, что здесь глагол стоит в пассивном или страдательном залоге. Это означает, что кто-то производит над нами действие. Не я произвожу действие, а кто-то производит над нами действие. И, соответственно, здесь апостол Павел подчеркивает мысль. Вы можете быть в том состоянии, когда мир окружающий над вами производит свое действие, и вы уподобляетесь ему. То есть здесь источником нашего формирования становится мир. Он активно действует на нас, и мы нисколько ему не противодействуем. И вторая ситуация, когда апостол Павел говорит, но преобразуйтесь. А вот преобразоваться, это преображаться или подвергаться превращению, здесь тоже этот глагол стоит в пассивном залоге. А уже источник этого изменения кто? Бог. То есть вот две картины, апостол Павел говорит, или ты формируешься по образу Божьему, и Бог тебе показывает, ну вот или правильно мне подсказывает, работает над тобой, ты даешь Богу работать над собой. Кстати, очень хороший вариант перевода в последний перевод Российского библейского общества. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум». Вот здесь именно этот смысл. Дайте Богу действовать в вас. Вы или дадите миру в вас действовать, или дадите Богу в вас действовать. Или одно, или другое. И какое следствие того, что мы даем Богу действовать в нас и нас преображать? Мы становится возможным познание воли Божией. И тут вот опять ударение. Что есть воля Божия? То есть мы можем множество видеть перед собой различных сфер жизни, можем различных мыслей обдумывать в этот момент, можем многое перед собой видеть. Но что есть воля Божия? Что из этого есть воля Божия? И вот Павел говорит, дайте Богу вас действовать, чтобы Он вас изменял, и тогда вы из всего, что вам предлагается, сможете узнать, а что же есть воля Божия. Итак, или Бог формирует тебя, или этот мир. И зачем нам вообще преобразовывать наш ум? Есть ли в этом нужда? Ну ведь, опять же, вот этот злосчастный вопрос. Ну мы спасены, но что теперь? Ну, что Бог от нас откажется? Нет, не откажется. Но и преобразовывать ум тоже нужен. И вы знаете, может быть, даже основной ответ, а какой мы тогда пример представляем из себя, если мы не преобразуемся в образ Христа? И вы знаете, контекст ума или образ ума здесь не просто так выбран апостолом Павлом, потому что, если вы вспомните первую главу, там говорится о состоянии ума невозрожденного человека. Я прочитаю из первой главы, с 28 стиха. «И как они, то есть люди, которые фактически отвергли Бога, отвергли возможность узнать Бога, И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны, назло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот состояние человеческого ума без Бога. Когда человек отвергает Бога, он все больше и больше погружается в какие-то грехи. Не обязательно, что эти грехи будут все выражены в одном человеке. Но иногда, например, тот же пьянство может человеку довести до смерти. То есть какие-то вот конкретные грехи усиливаются в течение жизни, если человек продолжает отвергать Бога. И смотрите, интересное слово. Вот это здесь переведено «не заботились». Это такое же слово, как и слово, которое мы прочитали в 12 главе «познавать». «Познавать». Это то же самое слово, только «не заботились». Тут еще добавлена отрицательная частица. И смотрите, какой вот смысл расширим этого слова. В соответствии с проверкой «признавать годным». То есть смотрите, не преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Чтобы вам проверить из того, что вам предлагается, и признать, что есть годное, что есть потребное для вашей жизни. И в 28 стихе 1 главы та же самая мысль. И так как они, не заботились иметь Бога в разуме, так как они не признали годным Бога для своей жизни. То есть они, может быть, как-то коснулись Бога, но решили, зачем мне Бог нужен? И человек вот с этого момента начинается падение. Может быть, оно не выражается, вот, скажем так, в таких кардинальных грехах, как сразу там наркомания, человек сразу погибает, мы видим, что физически человек погибает. Но та же гордость, она разрушает человека. И до определенного момента она не причиняет человеку никакого вреда. Поэтому грехи бывают разными. И апостол Павел говорит, что вы были без Бога вот в таком состоянии, когда вы отвергали Бога. Ваш ум, он стремился к негодному. Вот делать непотребство – это негодное противопоставление. Вы Бога признали негодным, хотя Он годен для вас. Но ваш ум вас уловляет или притягивает к тому, чтобы делать негодное. Негодное, в первую очередь, в глазах Бога. Какие примеры можно привести? На самом деле, примеров бескрайнее множество. Я приведу два примера. Вот мы здесь прочитали «непослушный родителям». И вот здесь множество детей сидит, еще не ушли в воскресную школу. И, в принципе, подростки тоже можно отнести здесь к детям. Но, в принципе, Писание, если общую мысль посмотреть, до какого времени слушаться родители? Ведь бывают дети побольше, помладше. Где становится вот, или как бы, где граница, где я могу не слушаться родителей, где вот переходит в этот момент почитание родителей? Вы знаете, однозначно Писание говорит, что когда человек создает новую семью, женится или выходит замуж, да, и здесь уже все, послушание родителям приходит в почитание. Но также родители могут, например, если человек не женился или не вышел замуж, а ему 30 лет, ну сколько его можно за собой держать? Тут же родители должны иметь разум и отдавать ребенку свободу, чтобы он сам строил свою жизнь. И вы знаете, непослушный родителям, вот мы не задумываемся, я обращаюсь сейчас больше к детям, чтобы вы задумались, родители являются для вас источником Божьей воли до определенного момента. Бог говорит к детям через родителей. Так Бог устроил. Это огромная тема, и эта тема будет разбираться, если уже не разбиралась, может быть, мне помогут, кто семинар посещают по субботам, Денис Александрович ведет. Очень большая тема и очень важная, когда мы, как несовершеннолетние, или вот те, которые еще не получили свободу полностью от родителей, как мы должны прислушиваться к родителям и слушаться их. И Бог через это открывает свою волю для ребенка. Вы знаете, апостол Павел здесь показывает пример мира, непослушный родителям. И он говорит в другом месте, да, уже в 12 главе, преобразовывайтесь умом. Вы должны понять, что послушание родителям есть благо для вас. Опять же, до определенного возраста. Еще один пример приведу, который очень понятен, например, мирским педагогам, но часто я вижу, что непонятен нам, христианам. Процитирую известного педагога советского, российского, Бориса Павловича Никитина. Это его цитата. «Вы думаете, что вы просто покупаете игрушку?» Знак вопроса. «Нет, вы проектируете при этом человеческую личность». Знаете, это очень глубокая мысль, которая понятна мирскому педагогу. Может быть, он был верующий, православный, не знаю. Сложно об этом судить. Но смотрите, вот я часто вижу, как мы, христиане, покупаем своим детям игрушки, всякие там монстры, всякие непонятные куклы раскрашенные. Вы знаете, дети вот автоматически уподобляются им. Это уже вопрос к родителям. Наш ум преобразуется. Что мы вкладываем в наших детей? Или какие фильмы мы показываем нашим детям? Это все оставляет отпечаток на психике и на духовном состоянии наших детей. Вот о таких простых вещах говорит апостол Павел. Вы получили спасение, вы получили познание о Боге. Дайте, чтобы Бог мог преобразовывать ваш ум, чтобы вам познавать, чтобы вам узнать, что же годное для вашей жизни. Если мы получили это познание о Боге и говорим: «Господи, я сам как-нибудь, я буду жить, как мне угодно, я буду жить, как я привык». Соответственно, будут такие последствия в нашей жизни, и наша жизнь не будет свидетельством о Боге. И вот сегодняшняя мысль, о которой я хотел сказать, чтобы нам исполнять наше призвание, наше служение перед Богом, наш ум должен преобразовываться. А в принципе это происходит на протяжении всей нашей жизни. Мы должны отвергать то, что мы когда-то приняли из этого мира, и в нас иногда это вот укоренилось, это неправильное понимание. Мы должны дать Богу, чтобы Он это неправильное понимание из нас убирал и вкладывал в свое понимание мира. Правильное понимание мира, как не хотелось бы нам это признавать. Только у Него есть правильное понимание мира. Иногда нам непонятно, почему так или иначе Бог говорит поступить. Но нужно поступить, а понимание придет позже. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы давали возможность Богу действовать в нашем уме, чтобы Он изменял его. И таким образом мы нашу жизнь можем все больше и больше посвящать Ему на служение. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Если у кого есть желание, совершайте молитву. Господь, благодарю Тебя за откровение Твое, которое мы имеем перед собой, мы можем научаться из него. Я благодарю Тебя за эти размышления, и апостол Павел нас призывает, чтобы мы отдавали не миру себя на изменение, на уподобление, но Тебе, чтобы Ты изменял наш ум, чтобы Ты формировал нас, чтобы мы по Твоему образу и подобию строили свою жизнь. И таким образом мы сможем познавать, что есть годное для нашей жизни, что есть воля Твоя относительно нашей жизни. Благослови нас помнить об этом, благослови нас прилагать усилия. И когда мы вновь спускаемся вот на этот низший уровень, когда мир становится во главе нас, когда он влияет на нас больше, чем Ты, помоги нам приходить к Тебе с раскаянием и вновь следовать за Тобой и давать возможность Тебе действовать в нашей жизни. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа об этом. Аминь.